Разговорное шоу о сексе. Щелк.
Всем привет, меня зовут Лина Маркина. Это очередной выпуск подкаста «Щелк». Мы во втором сезоне. Что будет в этом сезоне, вы вскоре узнаете. Но чего не будет в этом сезоне, так это Феликса Сандалова. Он покинул наш великолепный подкаст, потому что у него сейчас очень много дел по работе, по основной, и у него не хватает на это времени. Но я думаю, что в каких-нибудь из выпусков ближайших Феликс присоединится ко мне. Но сегодня его место, почетное место, занимает Антон Морозов. Привет, Антон.
Всем привет.
Это мой давнишний друг. Мы вместе учились на журфаке. Антон сейчас работает пиарщиком со всякими звездами-хуездами, интересными людьми. Антон.
Но, тем не менее, у меня дебют в качестве соведущего, потому что я привык обычно организовывать эфиры для звезд.
Хуёст.
А сегодня я говорю, и тем более у нас сегодня такая большая тема, и мы бы вдвоем не справились, поэтому у нас сегодня в гостях журналистки, на критика Алиса Таёжная.
Да, Алиса призвана сегодня, чтобы помочь нам разобраться, что такое секс в кино, для чего он нужен, кому нужен. Знаете, на самом деле, с чего бы начала? Я бы начала с чего-то общего. Например, с того, что вот, Алис, как, по-твоему, вообще, в принципе, эволюционировал секс в кино за последние, там, 20 лет? Я не говорю про последние 5, я говорю, там, про, допустим, там, 20-25.
Мне кажется, что самыми смелыми и крутыми экспериментами середины 90-х, начала нулевых секс эволюционировал, наверное, в той же, в принципе, плоскости. Я имею в виду, наверное, в первую очередь фильмы Ларри Кларка, Хармони Корина, фильмы Грега Араки, которые в... буквально, это фильмы моей совсем ранней юности, раннего детства. Смотрела я их в 9, 10, 11 лет.
Не знаю ни одного из них.
На мне определенно
может сказать.
Поколение игры Doom, Детки, Джулиан Мальчик-осел. В общем, миллион всяких способов исследовать подростковую сексуальность. Для меня они, в общем, были таким, я бы сказала, таким референсом, в какую сторону нужно двигаться, референс подросткового отрыва. И мне кажется, что если брать ощущение такой освобожденной от клише, на самом деле в этом плане кино 90-х нас очень хорошо пропитало. Тот же самый, не знаю, «Showgirls» или «Основной инстинкт». Да, кстати, и «Муравьи в штанах», и даже, господи боже, ты мой «Американский пирог», приоткрыли какие-то вещи, о которых было, правда, говорить не принято. Часто через комедию, иногда через какие-то страшные страдания. Но сейчас мне кажется, что, в принципе, происходит ровно то, что уже было выкопано и изведано, только в гораздо более широком масштабе, с другим качеством, количеством актеров и при значительной сценарной такой поддержке вербальной, языковой, потому что в основном герои начала 90-х скорее действовали, чем говорили, а сейчас все спрашивают, объясняют, разжевывают, спрашивают третьекратного согласия, и, в общем, по-другому немножечко все это смотрится, хотя момент того, как человек юный осознает свою сексуальность, мне кажется, просто связан с человеческой природой, и это происходит немножечко интуитивно исподволи, и в тот момент еще речевого аппарата у человека как такового для того, чтобы обозначить, что он хочет, нет, и воспитания этого не было.
То есть ты хочешь сказать, что сейчас секс на экране больше приближен к какой-то реальности?
Он не больше приближен к реальности, он больше обоснован, наверное, и как-то отрефлексирован самими героями. В первую очередь, ну и режиссеры, говоря о сексуальности, мне кажется, в значительной степени переживают о том, что скажут зрители, и в целом немножечко, в значительной степени, больше запариваются вообще от политкорректности и о том, чем они, в общем, на экране занимаются. Этика по отношению к актерам сейчас в значительной степени за последние несколько лет изменилась.
Слушай, а ты еще сказала, что сейчас про секс больше говорят. То есть, значит, что его меньше показывают?
В обществе говорят. Нет, его не меньше показывают, просто отношение сейчас к сексу, и мы можем легко это определить по количеству публикаций о сексе, книжек о сексе, количеству спикеров про секс. Вот мы только что шутили, что все эксперты про секс, это, в принципе, достаточно здоровая вещь. Если у тебя он есть, ты в какой-то степени в рамках личного опыта точно эксперт. Мне кажется, что его не стали вообще показывать меньше, его просто стали показывать немножечко по-другому. Вот а как будем это как раз обсуждать?
То есть смотри, выходит, по твоим словам, что если показывают как-то более в угоду, получается, зритель, то есть из серии там, так, сейчас у нас принято в обществе спрашивать, соглашается ли женщина или там мужчина заниматься со мной сексом. Значит, мы должны обязательно в кино спросить у девушки, хочет ли она заниматься сексом.
Вообще, я была удивлена, я смотрела недавно два таких можно сказать, кассовых американских фильмов. На каникулах они лекнулись. Это был фильм «Черное Рождество», это был фильм «Хорошие мальчики». «Хорошие мальчики» — реальная комедия про, по-моему, 11-летних пацанов. И там между ними я была просто в шоке, у меня уши свернулись в трубочку. Был разговор о том, что типа девчонку надо спросить, вообще нужны ей твои ухаживания или нет. И это проговаривалось несколько раз. Это то, чего я не слышала в детском кино вообще. И вообще такой постановки вопроса. И самое главное, что герой это произнес своему другану как какую-то такую общую истину, типа, ну ты что, не в курсе, что есть интернет? Да. А в истории в «Black Christmas», «Черное Рождество», это такая классная режиссера американская, Софи Такал. Фильм мне не понравился вообще, но это история про насилие в кампусе. И там главная героиня играет Имоджен Путс. Она очень активно включается в борьбу против женской дискриминации в университете. Как вы знаете, это такой горячий топик последних нескольких лет. Она очень тщательно палит, в каком состоянии находятся ее подруги, уязвимы они или нет. В какой-то момент она понимает, что ее пьяная подруга пошла с таким не самым приятным пацаном наверх. И она заходит и очень-очень активно пытается, в общем, вмешаться в их явно, ну, секс, когда она явно в алкогольном опьянении, и пытается сказать, типа, нет, я не очень хочу. Подруга это подслушивает, открывает дверь и такая, опа, чувак, попался. Ну, то есть, вот таких вот сцен, то есть, я помню, например, да, в том же, там, не знаю, американском пироге, то есть, грубо говоря, момент вот этого какого-то опьянения, секса непонятного какого-то, он скорее так, о, чувак, тебе фартанул, давай, или там, подруга, ну-ка, да, прыгай, да, нахуй, да. Вот. А сейчас это как-то совершенно по-другому звучит, смотрится, и видно, что это какая-то такая назидательно-воспитательная функция. Я бы не сказала, что это делает фильм «Хороший мальчик» или фильм «Черное Рождество» классными фильмами, но тот факт, что это звучит с экрана, это достаточно, ну, новое и странно интересное. Я думаю, что в следующем каком-то, в следующей итерации более талантливые режиссеры придумают, как вот эту воспитательную функцию всунуть уже в какой-то классный кинематограф, а не просто такое как пособие для детей и подростков.
Возвращаясь к тому, что я описывала «Хороших мальчиков», у нас какой-то булшит в 11 лет разговаривать о... Ну, как? Ну, в смысле?
Вот честно говоря, я тоже не понимаю, насколько это реалистично, но... Вот
это абсолютно нереалистично.
Нет, ну да, ну вот я, например, у меня сейчас нет детей, но я надеюсь, что я типа в 6-7, наверное, своим объясню, что к чему, и вот они будут также примерно рассуждать о том, кого где приятно трогать. Есть еще, правда, такая большая полемика, и она очень, ну, значительная последние 5 лет. Это случилось, когда Катрин Данёв выступила против так называемой охоты на ведьм, написала знаменитую большую колонку, такую бумерскую, про то, что куда же делись наши аккуратные поглаживания по коленке и украденные поцелуи. «Украденный поцелуй» — это очень важный фильм Франсуа Трюфо, ага. 68-го года, очень классная мелодрама, ну, в общем, она цитирует название замечательного фильма. И это происходило ровно в тот момент, когда, в общем, Харви Вайнштейна взяли за яйца. Тогда на Катрин все очень сильно обрушились, а я могу сказать, что я очень хорошо понимаю ее и одновременно ее оппонентов, как раз разговор, да, про адекватность вот этого спрашивания разрешения, потому что есть культуры, в которых сексуальность и тело казалось последним оплотом свободы и возможности mm-hmm. перейти границы. Во Франции эта трансгрессивная культура, она была очень принята в искусстве. Можно вспомнить, там, не знаю, того же самого Алена Рубгрие, кстати, Полански, у которого начинала сниматься Катрин Данёв, и фильм Бунюэля «Дневная красавица», это все про преодоление вот этой буржуазной правильности. Mm-hmm. Но в Штатах была другая ситуация всегда, другая индустриальная ситуация, меньше равноправия в индустрии между актерами и режиссерами, актрисами и режиссерами, огромное количество разных злоупотреблений, которые не квалифицировались как роман. И в целом, если сейчас разговаривать о там классных пожилых режиссерах, открывающих молодых актрис, параллельно занимающихся с ними сексом и, в общем, включающих свои отношения в этот волшебный мир, там тот же сам, не знаю, Годар, Трюфо и Брессон, это вся вот одна вот эта прекрасная история, вот, о которой особо никто, ну, то есть стараются это не вспоминать, или там тот же самый Фассбиндер. Надо понять, что это немножечко разная расстановка сил, европейская и американская, поэтому я думаю, что такой парафраз, да, в формате, как в фильме «Good Boys», да, в комедии про малышей, или как «Black Christmas», мне кажется, в европейском кино мы услышим и увидим не скоро, потому что, извините, пожалуйста, уж у меня такой взгляд, все-таки европейское кино всегда немножечко, если это хорошее, не какое-то мейнстримовая комедия, все-таки оно метит немножечко на другие аудитории, более усложненные, и там такие буквальные вещи стараются не говорить. Считается признаком, извините, тук-тук откройте.
Вот. Дурного тона.
Да, дурного, ну, херового воспитания, тупизны и как бы держание своего зрителя за идиота.
А что можешь сказать про ситуацию с российским кино?
Ситуация с российским кино достаточно забавная. Как мы можем...
Хорошо, что не плачевная.
Нет, мне вообще не нравится история про плачевность и неплачевность, потому что мне кажется, что самое правильное — это даже самые странные вещи воспринимать антропологически. Даже самый херовый фильм или сериал может быть антропологическим опытом, может очень круто рассказывать про контекст, про историю, про все остальное. Вот, собственно, одно из... очень сексуальных событий последнего года. Это, значит, сериал «Константин Богомолов в «Содержанке», который я не могу не упомянуть, потому что я дикая фанатка Богомолова в театре. Я единственный режиссер, у которого я посмотрела все спектакли, ни с одного не ушла. Это как бы в моем мире это большое достижение Константина Богомолова. А потом, ну, ему, конечно, пофигу, но все равно.
Мало ли, да.
Вдруг он сделал делать постановки, рассчитанные на одобрение. Так вот, Константин. Вот, мои поклоны. Да.
Держит место
вот, да, но при этом он снимает сериал про холодный, расчетливый секс в верхних эшелонах какой-то российской элиты, про которую я не очень понимаю, кому интересно смотреть, если честно, потому что это разговор про людей, которым 35+, и не, дело не в возрасте, а дело в том, что из их воспитания, из их происхождения, как мы можем догадаться про людей из российской элиты, они все-таки люди, у которых есть огромное количество ограничений, чтобы говорить о своей телесности. Поэтому на большую откровенность трансгрессию в этом сериале рассчитывать не приходится. Там есть какие-то революционные повороты типа «Женщина сверху», но я не знаю уже, как бы в 2020 год.
Очень революционно.
Очень революционно, да. И есть, например, такой кейс, как со всех сторон осмотренный мной и много раз проанализированный фильм «Верность» Нигина Сайфуллаева, который меня очень разочаровал с точки зрения кино, но показался, если честно, трусоватым.
Почему?
Потому что в нем очень правильный, крутой вектор с точки зрения того, что правда действительно женская чувственность, извините бога ради, в отечественном кино чуть ли не из фильма «Маленькая Вера» практически никак не деконструировалась. И здорово, что вообще желание женщины все-таки находится в центре сюжета. Это правда важно. Но опять же, вот эта северная прохлада съемки, то, каким образом работает там оператор, то, как... Ну, я не знаю, ну да, ну нет, конечно, для Нигину надо обнять за это, да, если мы смотрим на «Кунилингус» и на «Минет», о боже, да, 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 наконец-то это происходит в России. То есть в этом плане кино дико прорывное, но с моими... Господи, что же я скажу? Ну, сейчас я скажу, да. С моими опытами «Минет» и «Кунилингуса»... Кунилингуса, да, видите, какой я секс-эксперт. Вот, «Кунилингуса» никакого, в общем, отношения к этому не имеет. Мне кажется, секс вообще между людьми, все, что мне приходилось видеть в... Господи, извините, в порно, в реалистичном, в amateur-порно, в любительском, которое, на мой взгляд, достаточно классно приближена к реальности, сколько я умудрялась там снимать что-то на видео сама, вот, то это на самом деле история про все-таки какую-то грязь, несовершенство, неправильные ракурсы, спешку, какие-то придыхи, в общем, отсутствие смотрения в зеркало, в кадре, понимания того, что вообще там происходит, не всегда классное владение своим телом, но при этом какой-то такой импульс, который все-таки актерам, которые работают с телом все свое время, очень сложно имитировать. То же самое, как человеку с хорошо поставленным оперным голосом трудно петь такие искренние, пронзительные песни в переходе, потому что это разные типы существ, они по-другому немножко с этим работают. Именно поэтому мне дико нравится, когда режиссеры находят актеров-непрофессионалов или очень малоизвестных актеров, которые ну, не очень сильно проработаны медийно, для того, чтобы они каким-то образом действительно что-то пробовали более грязное, не в смысле грязное, а в смысле неровное, да, шероховатое.
Ро такое.
Шероховатое, да, шероховатое и да, несовершенное, и в совершенно другом темпе происходящее, потому что медлительные какие-то с красивыми поползновениями сексуальные сцены на хорошем постельном белье. Ну, в общем, не знаю, сколько у вас было таких в вашей жизни, в моей жизни было
их
немного.
Это, кстати, мне кажется, как раз история сериала «Содержанки» про красивые сцены.
Красивое белье сейчас постельное, да, оно, в принципе, везде населилось. Я люблю рассказывать смешную историю, когда я делала ремонт в квартире и увидела в фильме «Притяжение» все вещи из IKEA, которые я купила разрубленные для спецэффектов и выразительности, когда увидела свой розовый комод за 3299 рублей, который Федор Бондарчук где-то там раскромсал. Я вот в этот момент я отдаляюсь, я вижу фейки, и мне кажется, что в воссоздании обстановки, в воссоздании художественного мира вокруг, предметного мира вокруг людей, не только в их телесности, тоже просвечивается огромное количество неправды и какого-то, ну, в общем, постановки той самой, с которой хочется убежать подальше.
А если говорить, допустим, вот про культуру, да, секса, того, как показывают секс в российском кино, ты сказал, что, допустим, вот в Америке, во Франции есть там такая школа. Мне кажется, что вот в российском кино эта школа, грубо говоря, только начинается. Потому
ну
что
да,
там,
не существует никакой школы.
В 90-е, да, секс показывали, это, грубо говоря, там фильм «Брат 2», изнасилование и все, да.
Фильм «Брат 2» мой любимый, это прекрасный
я тоже
момент.
Люблю, я тоже
это
люблю
прекрасный фильм. Момент, когда он, значит, заваливается у нее на фоне ковра, и она такая, типа, он такой, да что ты?
Да-да-да-да.
Все, значит, меняется экран. Ну, то есть, да. Как бы вот такое что-то. Ну, то есть, где-то кто-то между делом что-то сделал, и на самом деле, ну, поговорите с сексом, поговорите со своими родителями про секс, поймете, какая там, в общем-то, глухая стена, и в этом нет ничего страшного, просто это факт. Люди про это свободным образом не говорят, и откуда взяться свободному говорению об этом у режиссеров, потому что, ну, вообще, в принципе, сексуальный аппетит ассоциировался с фривольностью, общественным риском, репутационным риском, абсолютно обоснованным. И, собственно, если хотелось зайти на территорию какого-то смачного кошмара, то, в общем, секс был одним из способов
показать этот кошмар.
Да, показать вот эту вот уязвимость человека в его каком-то полукриминальном ключе, чего на самом деле действительно нет. Язык не складывается. Именно поэтому я была супер удивлена, когда вышла в мае прошлого года, если я не ошибаюсь, «Дылда» Балагова. И мне показалось, что там как раз и с телом, и с изображением секса, довольно репрессированного, все очень хорошо и тонко показано. Но это, опять же, причина этого не только в том, что Балагов классный режиссер, судя по всему, но еще и в том, что он на женской прозе, на женских мемуарах построил вместе со своим соавтором сценарий, который касался исключительно истории женского тела и вообще тела, переживающего войну. И в этом плане даже какие-то репрессированные сцены сняты там не ханжески. Вот что очень важно, потому что нужно понимать, что момент самоцензуры, того, что отказываешься на что-то показывать и что-то видеть, это как раз и есть самый неприятный момент в изображении сексуальности у огромного количества людей, воспитанного советской культурой. Даже я воспитана советской культурой, я родилась в 86-м, да? У них есть те ограничения, которых нет сейчас у 20-летних ребят. А 20-летние ребята еще не пошли в киношколу, и еще не сняли свои фильмы. Какие у них ограничения, мы еще не в курсе. Поэтому такой вот гэп гигантский, он существует. Но мне кажется, что разговор, начатый верностью, он, в принципе, обоснован, и мне кажется, что он должен продолжаться. Хотя одновременно с этим, например, существует восхитительный человек Вадим Перельман, который снимает, значит, одно кино.
Фильм «Купи меня».
Да, фильм «Купи меня», который, в общем, перевернул мое представление о российском кино в очередной раз, где под стихотворение Ходосевича, значит, какой-то, не какой-то, а абсолютно очевидно кавказский мужчина насилует главную героиню где-то в каком-то лестничном проеме, и это подается как момент все-таки такого трансгрессивного, радостного обладания, что каким-то образом кивает, с одной стороны, фильму «Необратимость», а с другой стороны кивает моменту «Ну чё ты это?» из фильма «Брат», и, в общем, где-то между одним и другим все это достаточно чудовищно выглядит. Ну и, конечно, вся эта адская объективация, она там тоже вся есть. И то, каким образом, в принципе, рассказана история, содержа ног таких более среднего класса, не через их работу, то есть через их работу.
Через их стремление.
Не, да, а не через как бы мужиков, которые это все покупают. Это тоже довольно интересная, забавная консервативная позиция, потому что мне кажется, что как продается секс, про это фильмов примерно 1500. А вот кто его покупает и из какого хрена? Вот на это я бы посмотрела с большим удовольствием.
Слушай, если возвращаться к тому, насколько реалистично показывают сексуальные сцены в кино, я когда готовилась к нашему разговору, я наткнулась на интервью Гаспара Ноэ, которое он давал после выхода фильма «Любовь». Я очень надеюсь, что я все правильно поняла, что интервью было по-французски. Он говорит, что многие сцены занятий любовью в кино показывают так, будто люди не испытывают никаких эмоций во время этого процесса. Мол, в кино 60-х и 70-х страсти показывали намного более убедительно. Как ты думаешь, с чем это связано, и согласна ли ты вообще с этим?
Да, я согласна с Ноэ.
С месье Ноэ.
Месье, о боже, тут все франкофоны, кроме меня. Так, ладно, извините. Я согласна с месье Ноэ. Ну, наверное, один из немногих людей, которые интуитивно понимают вообще, что такое человеческое тело. Огромное количество режиссеров пытаются разобраться с человеческим телом через такие достаточно банальные клоузапы и думая, что, грубо говоря, подойдя к какому-то актеру, к его там, ушной раковине очень близко, они каким-то образом приблизят этого человека к нам и к каким-то его переживаниям. Но и работает с монтажом очень активно вместе со своей великолепной женой, которая тоже режиссер, Люсилия Джалилович. Вот. Потом он работает со звуком очень откровенно, и он очень, извините за это наречие, изысканно ставит свет. То есть он понимает, что если уж мы снимаем, да, секс не в формате амачер-порно, что, в принципе, фильм «Любовь» мог себе, наверное, представлять, если мы уберем некоторое количество идеальных ракурсов. Хотя он, конечно, не только про, собственно, он и про секс, и про любовь в равной степени, мне кажется, и про вот эту удивительную спайку страсти с любовными отношениями, mm-hmm. что важно, потому что очень часто кажется, что любовь отдельно и секс отдельно, что это какие-то вещи, одно романтическое, другое какое-то низменное, грубое, неприятное. На самом деле, мне кажется, каждый человек понимает, насколько крутая, искренняя, долгосрочная страсть способна питать достаточно безнадежные отношения людей, которые друг другу не подходят. И это тоже, как бы, это важнейшая сила. Мне кажется, но я в этом плане прав. Он говорит о кино периода после сексуальной революции, сразу же после сексуальной революции. Конечно же, не о фильме «Глубокая глотка», хотя, безусловно, он повлиял на ситуацию того времени. Он говорит о том, что как раз в момент вот этого тиражирования огромного количества порно, то, что случилось в начале 70-х, режиссерам нужно было ставить перед собой задачу, что они в эротическом кино покажут, чего не показывает порно. Потому что порно показывает все правильные кусочки тела, кто что куда входит, что кем глотается, как бы выплевывается и все такое. Что в этой ситуации человек, снимающий детектив, какой-нибудь эротически заряженный триллер, что снимая, грубо говоря, там, голую девушку на балконе, очень уже взрослый режиссер Роберт Олтман, что он вообще этим пытается доказать. И в жанровом кино, как раз, которое очень сильно увязывает мартида и либидо, да, наш страх смерти, наши тревоги и сексуальные mm-hmm. желания непосредственно, в жанровом кино эротический аспект приобретает ценность глубокого психологического переживания. И в этом плане, возможно, дело не в том, какое количество частей тела, кто где кому показал, а момент того, насколько эротическое влечение встроено в сценарий, встроено в саспенс, эротическая фрустрация встроена в саспенс, чего на самом деле невозможно себе представить было, естественно, в кино начала 60-х годов, и что очень с большим трудом реализуется сейчас, потому что жанровые рамки расширены, и вот сейчас в основном молодые хорроры занимаются тем, что исследуют как раз вот такие независимые хорроры, исследуют связь между человеческим страхом смерти и, в общем, часто губительным таким идущим рука об руку с ним человеческим желанием. Потому что, ну, я абсолютно согласна. Плюс я считаю, что это тот человек, которому вообще нужно очень активно прислушиваться с точки зрения того, что он вообще делает с движением, с танцем, с людьми, как он работает с актерами и как он вообще относится к своему, извините, киноязыку. Он его, правда, совершенствует. И у него есть удивительное совершенно свойство быть максимально откровенным и смелым. Он рассказывает, что торчит, бухает, находится в измененных состояниях и, в общем, не брезгует разными человеческими способами немножечко уйти от реальности. Мне кажется, его кино это тоже довольно хорошо отражает. И если у вас когда-нибудь был какой-то секс в измененном состоянии сознания, вы отлично, я думаю, понимаете, что Ноэ про это довольно неплохо снимает и довольно неплохо это понимает.
Супер. Я сейчас просто вспомнила, простите.
Да, все вспомнили, мне кажется.
Былое.
Все вспомнили.
Слушай, а вот ты говорила про то, что кино не должно...
Точнее, не, кино ничего не должно.
Ничего не должно, да, абсолютно. Но при всем при этом, когда режиссер показывает секс на экране, насколько сильно он задумывается о том, какой это эффект произведет на зрителя?
Не, ну, естественно, режиссер, конечно же, ну, смотрите, в фильмах не бывает случайных вещей, потому что для того, чтобы в фильме появилась случайная вещь, вначале надо эту случайную вещь снять, потом случайно озвучить, потом случайно смонтировать. Такое количество случайностей чаще всего невозможно. Если что-то вдруг и попадает импровизированное в финальный фильм, это абсолютно четко значит, что режиссер это все придумал. Для режиссера эротическая сцена, как и любая другая сцена, как и любой диалог, это способ продавить правду своих героев, и интуитивно, абсолютно ненамеренно, это всегда позиционирование автора по отношению к своему герою самостоятельно. Мой любимый пример — это фильм «Нимфоманка». Если mm-hmm. можно про него поговорить?
Да, конечно. Да, конечно.
Мой самый любимый фильм на Земле, я считаю, во-первых, тотально...
Первый, второй.
Оба. Ну, естественно, их надо смотреть оба. Надо быть странным человеком, чтобы посмотреть про человека до 35 и не посмотреть после 35. Мне кажется, что это потрясающий пример профеминистского кино. Наверное, единственный по-настоящему очень яркий фильм профеминистский о периодах женской сексуальности. Не каком-то одном времени, там, когда ты девочка или подросток, или молодая женщина или мать, или что-то такое, а о том вообще, что происходит с женщиной, включая там, ну, до 45, кажется, лет, если я примерно правильно понимаю историю главной героини Джо. И это кино, в котором все происходящее на экране четко постулирует несколько позиций и проговаривается, и не проговаривается автором. В общем, есть, короче, много критики Ларса фон Триера сейчас. Я даже комментировать ее не буду. Эти люди сидят в танке, им нужно из них вылезти, потому что любое знакомство с его фильмографией глубокое объясняет, что он вообще профеминист номер один. Он из левой семьи, он вместе с женой работает над своими фильмами. У него в поздних фильмах есть великолепная сценаристка, которая, кстати, помогла ему написать сценарий «Нимфоманки». И в фильме есть великолепная уже ближе к концу сцена, когда Селигман, ее не оппонент, да, ее собеседник, говорит ей: «Вы человек, пострадавший за свой гендер. Ваши проблемы никто бы не назвал ее заболеванием, никто бы не назвал это трансгрессией, если бы вы не были женщиной. Какое количество мужчин бросает своих детей? Какое количество мужчин посвящает все время промискуитету? Какое количество мужчин, да, не знаю, там, дрочит с 4 лет и смачно рассказывает об этом приятелям, а вы вынуждены этому находить какое-то обоснование и стыд? А ведь нимфоманка, главная героиня Джо, она считает себя плохим человеком, и она мучается стыдом, и Селигман ее от этого стыда освобождает, несмотря на то, что Селигман человек-девственник. И, по сути, у него могло бы быть куча предубеждений по отношению к Джо, но у него их нет». И это, на самом деле, такой разговор о том, о праве женщины на свою сексуальность и о праве женщины на очень тяжелые перетрубации, очень тяжелые трансформации своего тела. Потому что вы, может быть, не видели полную версию, я вам очень советую ее посмотреть. Там Джо делает себе аборт вешалкой. То, что делали себе огромное количество женщин, но это нигде никаким образом не показывалось и не обсуждалось. Это очень тяжелая сцена, невероятно тяжелая сцена как раз, когда она пытается отказаться от секса, и все вещи вокруг напоминают ей о нем, и она заматывает в итоге всю свою квартиру и лежит заматывает себе руки и лежит в каком-то страшном покинутом состоянии. Очень характерная сцена того, как она пытается устроить себе что-то типа, тогда еще не было Тиндера, но такой типа водопад Тиндер-дейтов, когда она пытается расписать всех своих мужчин по часам. И все это на самом деле вещи, которые планировал Триер снимать. И это тот тип актрисы, Шарлотта Гинзбург и Стейси Мартин, абсолютно бесстрашно доверяющих режиссеру и готовых со своим телом проводить те странные, сложные эксперименты, на которые у большого количества голливудских актрис наложен вето, грубо говоря, там, я не снимаюсь голой, я снимаюсь в белье, откуда такое количество людей, которые занимаются сексом в белье? Ну, представьте себе, да? В общем-то, это часть...
Это
райдер. Ну, безусловно. Ну, слушайте, Антон.
Что для вас секс, Антон. То и секс.
Да, но я к тому, что, в общем, у меня секса в белье было сильно меньше, чем секса без белья, и я думаю, что у многих людей тоже так, особенно если это какие-то уже совсем не случайные отношения в туалете, да, а что-то происходящее на кровати, странно что-то не снять в этой ситуации.
Носки.
Да, вот лучше бы они в носках все оставались. Но это, на самом деле, часть райдера огромного количества голливудских актеров. Актеры, которые готовы идти дальше, готовы рисковать и готовы вот так вот действовать, как готова Стейси или Шарлотта, это тоже большой подарок режиссеру. И, естественно, все, что происходит в кадре в течение этих 4,5 часов, включая совершенно кошмарнейшую сцену, страшную, которая тоже, по-моему, не вошла в продюсерскую версию, это когда главная героиня стоит у койки, да, у койки своего отца, у которого случился только что понос, и практически он сейчас уже отбыл в иной мир, и в этот момент у нее выделяется смазка. Момент страшно скандальный. Вообще, на самом деле, ее отношения такие околосексуализированные с отцом, и вообще ее отрицание, холодная мать и тепло принимающий отец, это тоже важная часть ее характера. Вот этот момент тоже очень круто ухватывает непредсказуемость реакции нашего тела на какие-то экстренные ситуации. Безусловно, у нас не возникает смазка, да, когда у нас умирают родители, но вот эта крайность, вот доведенность до крайности как раз и объединяет то, что я, о чем я говорила, да, живое человеческое начало, желание получать удовольствие одновременно с тем, как ты наблюдаешь чей-то конец, становящийся для тебя стимулом внезапным, нервным, интуитивным животным двигаться дальше, нестись куда-то. И у всех разная реакция на стресс. Вот героиня Шарлотты чувствует себя так. И, конечно, за это очень хочется надавать там Ларсу кучу пощечин и сказать, что он скандалист и провокатор. Но ничего скандального, провокационного в этом фильме нет вообще. Включая, мне кажется, очень круто поставленные сексуальные сцены, которые похожи на секс, которым занимаюсь, мне кажется, ну, я точно, а большое количество моих друзей, знакомых тоже. Там есть огромное количество несовершенных людей с неизвестностью, идеальными телами, пыхтений, потений, красных мордах, каких-то непонятных, не самых кинематографичных поз, которые, естественно, постановка существует, да, камера работает, но при этом герои максимально себя, естественно, в кадре ведут, и огромное количество всяких деталей, связанных с длительностью производства фильма и с количеством актеров, которые там заняты. На самом деле, это, правда, очень крупномасштабный проект, огромное количество людей, и при этом сохраняющий какой-то динамизм и стержень, и это тоже как бы эта часть режиссерского таланта. Я думаю, что никакой HBO, никакой Netflix, несмотря на свои амбиции, такое, в принципе, не в состоянии потянуть по причине наличия кучи контролирующих органов в производстве, которым, в общем, финальным, к счастью, в случае «Нимфоманки» был только Триер.
Ну и плюс ко всему, мне кажется, Netflix, он более какой-то для масс.
Ну, во-первых, да, это тоже важная часть.
Netflix, но... and chill.
Да,
конечно. Не будешь Ларса фон Триера смотреть и чилить при этом.
Да, не будешь чилить, хотя на самом деле, мне кажется, что вот нам пора снижать порог нашей чувствительности, ровно потому, что именно наблюдая человека в агонии, мне кажется, мы принимаем себя в менее опасных обстоятельствах спокойнее, и потом, может быть, позволяем себе ту агонию, которую нам культура не позволяет.
Слушай, я бы...
Очень важная тоже часть «Нимфоманки», она же никому не вредит.
Никому не вредит.
Вот, то есть это, да, ну, это, но это ее собственное дело и ее собственное право. Так же, как и у людей, практикующих БДСМ отношения. Пока все довольны, вредите, сколько влезет.
Консент. Тут мы переходим к другому фильму, более массовому, 50 оттенков серого.
О, боженька.
Ой,
да.
Не.
Я, кстати, на самом деле, вопрос, вот ты говорила, как кино влияет антропологически.
Да.
Я посмотрел, когда мы готовились, что после того, как фильм прошел в прокате...
50 оттенков?
Да, 50 оттенков.
Все побежали за плетками?
Все побежали за плетками. И вот мне кажется, что это хорошо.
Мне кажется, что...
Глобально это хорошо.
Мне кажется, что не бывает хорошо и плохо, если ты бежишь за плетками.
Ну, а, допустим, я хотела...
Объясни, почему ты считаешь, что это хорошо.
Ну, например, хотели развестись, например, да?
Да, побежали за плеткой.
Или хотели что-то попробовать, посмотрели этот фильм,
да,
подумали, давай вот мы попробуем еще вот это, и помогло. Ну,
вообще, нет.
Это теоретически.
Безусловно, мне кажется, что и магазин «Розовый кролик», и «Точка любви» — это не реклама, магазин просто первый. Как бы название, которое всплыли у меня в голове, не случайно называется «Магазин сохранения семьи», потому что чем больше ты знаешь про свое тело, и чем больше ты напокупаешь себе всяких смешных штук, тем больше ты удивишься, что есть вещи, на которые способны машины, не способны люди, и наоборот. Ты будешь ценить человека не за то, что он там что-то делает какой-то чистотой, да, за какие-то другие вещи, а машины будешь любить за то, что они делают что-то с какой-то чистотой. Действительно, там, как тебя шлепнет плетка, ну, мало кто в состоянии, в принципе, тебя шлепнуть по жопе с таким же усилием и с такой же сноровкой. Но вопрос здесь не в плетках, а вопрос в том, что снимается табу, да, общественное, конвенциональное, с какой-то темы. Это достаточно классная, в принципе, практика. Антропологически это замечательно. Точно так же, как и прекрасно антропологически говорить. А ты спросил у девочки, нужны ли ей твои ухаживания или нет. Но это не работает с точки зрения кинематографа. Это работает как коллективный такой шанс дешевой психотерапии, когда все что-то немножечко узнали, пошли и что-то начали пытаться пробовать. Но вообще, если вы поговорите с участниками БДСМ-сообщества, они все очень обижаются на этот фильм, потому что они считают, что, в общем, все вышло из-под контроля. Эти ряженые, мерзкие кинки-люди, как бы псевдо-кинки-люди в латексе, которые, значит, картины растягиваются в шпагате, ничего не понимают про то, что такое настоящая доминация и настоящий садомазохизм, вообще недостаточно прорабатывают это с точки зрения, это же не просто сексуальная практика, это еще там целая система отношений, там иерархии, все такое прочее. Ну, в общем, грубо говоря, обижаются на культурную апроприацию. Так же, как носить дреды сейчас считается немножечко зашкварно, да, или, ну, в Штатах точно, если ты не человек какого-то небелого происхождения, вот, и точно так же это считается апроприацией, ну, грубо говоря, сейчас скажу, что проще. Ну, надевая косуху, ты не становишься автоматически металлистом,
рокером.
Да, рокером. Блин. Да. Ну, мы все это делаем, это на, ну, то есть на это все легко могут обидеться. Или, например, прекрасная история про, допустим, в масс-маркете огромное количество футболок с разными металлическими группами, которые просто были, ну, выхвачены с улицы, ребята покупали их в секондах, стритвотчеры подсмотрели и начали, в общем, это все приносить в массовые компании. Вот мы видим футболки, там, не знаю, Guns N' Roses, Motorhead, бла-бла-бла-бла. Какое количество людей, которые носят футболки Motorhead, реально рубятся по Motorhead? Ну, я думаю, примерно очень небольшое. Да?
1 из 10.
Да, да, да. Ну и, в общем, та же самая история с плеткой. Купил, поюзал, поставил в уголок, угорел. Адептами БДСМ-культуры это, в принципе, тебя не делает, потому что это, в принципе, вещь, она психологическая, она тонкая. тонкая, и она, ее нельзя принять как, так же, как очень сложно принять даже модное веганство. Оно очень постепенно распространяется, потому что нужно быть человеком определенного совершенно и склада, и образа мыслей, и вообще и социальной ответственности, и личной ответственности для того, чтобы брать это на себя. И если все это делать по-серьезки, то вот ребята из БДСМ-сообщества говорят, что вроде как это не 50 оттенков серого. Плюс это очень хуёвый фильм.
Ой, вот. Да,
не,
я
это чудовищно хуёвый фильм. Это мы обсуждать не будем, конечно.
Нет,
да,
почему? Мы как раз можем
херовый.
Это...
Но не, я не, в том мы... плане, что кино влияет вот каким-то образом на секс, и мы сейчас пытаемся объяснить, как.
Раз...
как. И
да,
вот
да,
мне кажется,
влияет.
Что фильм как раз «50 оттенков серого» каким-то образом...
Да-да, он, вот, повлиял, он повлиял очень сильно, плюс огромное количество людей, в общем, я думаю, думая про то, как подавляется сексуальность, подумали о том, как подавляется любая другая их сексуальность, разные сексуальные практики и желания. Но мне кажется, что в этом плане «50 оттенков серого» имеет не больше влияния, чем рубрикатор на Порнхабе, ознакомившись с кучей всяких интересных вещей, которым ты понимаешь, что твоя жизнь бедна и неинтересна, и можно прям по алфавиту начинать пробовать, и это сделает твою жизнь веселее. Ну, конечно, огромное количество людей, которые отрицают, что они смотрят порно или стараются избегать его как какой-то грязной практики, для них вот, в общем, разжевана такая Hallmark-открытка с Дакотой Джонсон. Но, опять же, это не кино, в отличие от «Нимфоманки», и это не антропологическое исследование, в отличие от «Нимфоманки», это как бы антропологическое явление, это разные вещи. Исследование явления, то есть отпечаток какой-то херни на весь окружающий мир, это как бы одно, а глубокое погружение в психологический какой-то сложный феномен — это другое.
Я бы, на самом деле, пока мы слишком далеко не ушли от «Нимфоманки», я человек абсолютно, как мне кажется, в кино не разбирающийся, я имею в виду с той точки зрения, как разбираешься в нем ты, например, Алис. Но я просто как потребитель могу сказать, что, допустим, я вот посмотрела примерно в одно и то же время «Нимфоманку» и «Стыд» с Майклом Фассбендером. И мне вот как абсолютному обывателю показалось, что в «Нимфоманке» ее состояние показано именно как болезнь, прям почти горячечная. В принципе, такая же ситуация была описана с героем Фассбендера в «Стыде». Или в «Стыде».
В «Стыде».
В «Стыде». В «Стыде». В «Стыде».
В «Стыде».
Прекрасно. Где мы там с тобой вместе учились, Антон?
В «Стыде». В «Стыде». Ready, «Стыде», go.
В этом фильме «Стыд». Но там это показано как поведение какого-то альфа-самца, условно, я имею в виду, что до тех пор, пока мы не понимаем, что все-таки он страдает из-за этого. Это вот, блядь, так. Как так?
Это как так?
Как так, что они так отличаются? Или...
Это же, в принципе, про одно и то же.
Да, но у нас установки, социальные ожидания от мужского героя и от женского героя разные же, когда мы садимся смотреть фильм. Это первое. Второе, режиссеры очень разные. Стив МакКуин — это не Ларс фон Триер вообще при всех его талантах. Это люди, готовые принципиально на разные риски в своих фильмах и на значительную степень, я бы сказала, даже не провокации, а, бога ради, извините, такого настоящего режиссерского вмешательства и пенетрации в самих себя и в своих актеров. В случае с фильмом «Фассбендер», он мне как раз очень, кстати, свой фильм очень сильно меня подразозлил, хотя он касается, в общем-то, да, одержимости сексом, в первую очередь, скорее, виртуально. То есть, как бы, герой Фассбендера сексом занимается, но ему реалистичного секса недостаточно. Он еще постоянно ищет какую-то визуальную поддержку, подпитку и все остальное. Еще чахнет, там, умирает по своей сестре. А история с персонажем Джо в том, что она как раз все, что она хочет, она это и реализует. И в этом плане это, конечно, абсолютно разный подход с точки зрения персонажа. Одно дело, когда ты всю жизнь дрочишь на маму, но никому об этом не говоришь, а другое дело... Господи, сейчас, что я сейчас скажу? Ну да, а другое дело, как бы происходит инцест, например. И это просто два совершенно разных сценария, и поэтому и фильмы дают какое-то совершенно разное впечатление. Если ты решаешься на инцест, да, это как бы общественное... Ну, допустим, да, это общественное... Он сестру хочет трахнуть.
Да-да-да.
Вот, и выебать... Алис, если вы не поняли первое слово, я вам перевела.
Напялить.
Да, отчебучить. Чпокнуть. Нет, мне это недавно рассказали слово, мне рассказали недавно потрясающее слово «пихоль». Я про него не знала.
Случайно не Феликс отдал тебе это
слово? Нет, это все у меня свои источники. Вот, короче, вот, он хочет, значит, отчебучить свою сестренку. Вот, а если бы героиня Джо чебучила бы, она-то брата своего не чебучила, бучит-бучит как раз. Вот. У нее есть только намек на желание отца, он очень проговоренный, в отличие от фильма «Стыд». И там уже это так, о, fucking sickness. А что, суть-то на самом деле одна и та же. Просто в одной вещи есть непроговоренность, а в другой абсолютно четкая вербализация и визуализация. И это, мне кажется, делает как раз эти фильмы. Одно показывается как будто бы болезненным, а другое как будто бы более-менее общественно конвенциональным. Да, действительно, но по сути, не считая гендера, да, они не очень сильно персонажи отличаются.
Да, ну просто прошло-то столько уже времени с тех пор, как и «Нимфоманка» вышла, и «Стыд», и кажется, что в любом случае чаша весов перевешивает на сторону мужчины, что мужчина продолжает при таком стиле поведения быть альфа-самцом, а женщина, если она имеет право, точнее, осмеливается кого-то хотеть или чебучить, неважно где,
да,
даже,
даже
в той же самой верности.
Да. Она там никого особо не... Нет, ну... она как раз вот в верности, она тот или принимающая сторона все еще. Она делает какие-то робкие такие инициативные попытки.
Хотя бы показали ее попытку, мне кажется.
Ну да, 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 нет, я не говорю, что она какая-то неправильная и все такое прочее. Опять же, если мы смотрим, да, там, ее возрастную категорию, и учитывая, что она какая-то обычная женщина-врач, да, гинеколог, кстати, а не какая-то там прогрессивная московская секс-блогерша, супер прошаренная, естественно, в этой ситуации она ведет себя максимально смело в тех рамках, в которых она существует. Но мне кажется, что мы делаем очень скороспешные выводы. Я думаю, что поколение людей, которые готовы свой сексуальный опыт личный, не обязательно свой, да, но свой, и даже не свои сексуальные практики, а степень откровенности в этих разговорах привнести в кино, это поколение просто еще не подросло. Мне кажется, что это дело, вопрос порядка 5-6 лет, чтобы вот эти тектонические социальные сдвиги перешли в изобразительное искусство, потому что всегда, ну, искусство в целом, особенно такое медленное, как кинематограф, в котором нужно состояться, в котором нужно провести большую работу между тем, что у тебя в голове, и тем, что на выходе, это не тексты, это не документальная съемка, это что-то совершенно другое. Это не песня уж тем более, и не текст хип-хопа, где как раз все очень хорошо, и за рубежом, и в России, где уже все прекрасно 100 тысяч раз вербализовано, и все уже героини верности не существуют как вида, да, и нимфоманок просто 1000 миллионов. Вот. В этом плане, конечно же, просто нужно подождать, пока люди, у которых есть какое-то ценностное новое понимание, научиться это пересказывать в виде художественного кино и доносить это, как я уже, как мы начали, с чего, да, в менее назидательном таком образовательном ключе, говоря о сериале «Sex Education», например. Uh-huh.
Вот. Так мы переходим к образовательному аспекту в кино. Вообще, должно ли в кино, в принципе, говорить о сексе с точки зрения образования? Вот если, например, даже тот же самый сериал «Sex Education».
Опять же, кино ничего никому не должно. Вопрос про то, что интересно, зачем интересно наблюдать. Мне лично это неинтересно. Это, возможно, моя проблема. Мне не нужен сопровождающий меня 15-летний персонаж, чтобы рассказать мне про вещи, которые я могу прочитать в нонфикшене и посмотреть в хорошем образовательном документальном кино. В частности, на Netflix на том же вышел там довольно короткий блог.
Sex Explained.
Да? Sex Explained, да, в котором у меня было безумное количество довольно полезной информации. Я вроде бы все знала, но было интересно узнать разные другие вещи. И мне для этого не нужен дружок. Да? Дружок при этом живет на протяжении огромного количества экранного времени. Но вопрос не к существованию этого персонажа. У меня гигантский вопрос вообще к визуальному приему Netflix, который вообще выглядит как бесконечная фабрика одного и того же, одной и той же визуальной подачи. Опять же, если ты вырос на Ларри Кларке, на Хармони Корине, если ты вырос на фильме Грега Араки «Загадочная кожа», все, что происходит в сериале «Эйфория» и все, что происходит в сериале «Sex Education», это просто куриный помет по сравнению с тем, что, в принципе, было допустимо, возможно, и расширено тем же Араки, тем же Гаспаром. Но я, кстати, Араки тоже снял недавно телесериал, абсолютно невыносимый. Частое доказательство того, что человек, которому дают свободу в рамках полнометражного фильма, и человек, которого начинают запихивать и растягивать там на 5-6 часов, иногда просто не в состоянии совладать с этим потрясающим альтернативным миром. Плюс там, кстати, истребили целиком просто его ДНК визуальное, и там все стало очень страшно. Вот, про это, кстати, отдельный текст напишу, потому что у меня просто такое количество хейта рождает. Вот это вот однообразная изобразительная подача, извините, киноязык, язык, господи боже мой, что меня прям колотит. Вот, так образовательно, да, неплохо бы с точки зрения мейнстрима, ну да, я лучше посмотрю, наверное, это, чем Евротрип, но по сути я не посмотрю ни то, ни другое, потому что если у тебя есть какой-то запрос в кино, чтобы он в тебе немножечко расшевелил какие-то грани неизведанного, я лучше посмотрю фильм «Высшее общество» про секс Жюльет Бинош с анонимной пробиркой спермы в космосе с Робертом Паттинсоном, или я посмотрю «Великолепную служанку» Пак Чан Вука, в которых достаточно, на самом деле, сдержанное изображение секс-практик, но, боженька, какой там фантастический, исторический, эмоциональный контекст, контекст как раз Power Games, о котором мы говорим. И в этом плане почитать три хороших книжки про удовольствие мужчины и женщины, проговорить в школе про консент, в университете про консент, а не говорить об этом в кино. С кино-то об этом говорит, потому что об этом нормально не говорят в наших образовательных учреждениях и в наших семьях. Кино берет на себя такую, в общем, филантропическую функцию. И это неплохо, прекрасно, пусть берет. Но просто это кино большого, значительного отношения не имеет. Это не фильм «Жизнь Адель», как бы, да, это не фильм «Божья земля», это не фильм «Хорошо быть тихоней», это не фильм «Боли слава».
Мне кажется, сейчас наши слушатели могут просто составлять...
А мы выложим.
А мы выложим, да. Ну, допустим, тот же самый фильм «Боли слава», в котором есть прекрасные, совершенно очень сложно подробно описанные в течение тоже всей жизни главного героя гомосексуальные отношения. Его первый вот этот вот припадок детский, когда он впервые понял, почувствовал влечение к мужчине, он очень сильно похож, боженька, ради прости, на фильм «100 дней после детства». Только в фильме «100 дней после детства» все очень конвенционально. Пацан влюбляется в свою подружку Ерголь, в летнем лагере, и падает с подсолнечным ударом. Ровно тот же солнечный удар приключается, собственно, с героем «Боли и славы», но все это подано совершенно другим образом, другие обстоятельства, другой тип связи. Но вот эта вот эмоциональная нестабильность – это как раз гораздо больше про откровенность и про образование, чем то, что тебе будут объяснять про пестик, тычинку и то, что небинарные персоны тоже занимаются сексом, что тоже важно, полезно.
А можно, пожалуйста, мы просто начали говорить про Альмодовара,
да.
И у него был достаточно смешной фильм.
Я
очень возбужден. И вот мне кажется, это тот фильм, когда он как раз смеется, в принципе,
над теми клише гомосексуальности, потому что, естественно, как мы знаем, у гомосексуальности есть своя проблема объективации. Это, мне кажется, и к вопросу Антона, и к вопросу Лины отлично отвечает на оба. Все объективировано. Гей-отношения выглядят на экране как какой-то бесконечный парад веселых чувств, танцы в перьях, и вот этот весь какой-то...
Красота и лоск.
Да, этот безумный какой-то не с хуя взявшийся праздник, с которым огромное количество ЛГБТ-людей себя не ассоциируют. И вообще-то, если мы в курсе чтения, да, политических новостей, там огромное сообщество борется за очень фундаментальные и важные права. И для них тонна упоминания геев в этом традиционном ключе, таких беззаботных весельчаков, которые готовы пуститься в пляс каждую минуту в золотых леггинсах, для них это нерелевантно к ним так же, как для меня сейчас образ какой-то шикарной женщины на красных шпильках. Мне как бы по хуям, я к ней никакого отношения не имею, у меня свои проблемы. И мне кажется, что очень важная история в том, как сейчас разворачивается репрезентация ЛГБТ-отношений, то, что, в общем-то, ЛГБТ-режиссеры появляются, та же самая там Селин Сьяма или там Келли Рейхард, которые не скрывают своей сексуальной ориентации, или Ксавье Долан, совершенно божественно великолепный, суперталантливый автор, особенно его последний фильм «Отец Максим», как раз настолько мягко и красиво, и просто вписывает ЛГБТ-отношения как новую норму. Вот, кстати, пример. Никто не говорит, знаете, мы нормальные. Просто сама жизнь по себе показана так, что это такая же жизнь, как и все остальное, это такие же отношения, как и все остальные, такая же степень неопределенности, человечная, настоящая, дышащая, что важно. Потому что история про ЛГБТ-культуру в кино — это история про инклюзию, а не про исключение, не про разделение. И вот в тот момент, когда режиссер хватает такта, опыта и понимания того, как или свою историю, да, или историю сообщества, которому он сочувствует, включить, присоединить, не наделяя какими-то отличительными признаками. Вот этот как раз и момент, когда это выглядит органично, когда это выглядит здорово, когда это не выглядит, собственно, с эксплуатацией. Вот.
А почему ты вообще думаешь, что начали включать ЛГБТ-тему так часто в последнее время в кино?
Ну, этого не было огромного количества лет. Об этом говорили с точки зрения эксперимента, что не является правдой для огромного количества людей.
Эксперимента в смысле?
Эксперимента сексуальной жизни. Ну, грубо говоря, там, я много экспериментировала в колледже, такой стиль.
А-а-а.
Вот, об этом это экзотизировали, как я уже сказала, типа, лучше друг гей главной героини в ром-коме, вот эта вся херня. Вот.
И,
да, 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 ну, их там просто десятки.
Собирательный
образ, да, довольно туповатый. И мне кажется, еще очень важный момент — это все-таки огромное количество нерассказанных историй, то, что называется сейчас в мейнстриме вокалити, да, предоставление голоса тем, кому голос не предоставляли. Это не такое количество фильмов на самом деле, относительно общего числа фильмов. Это просто обсуждаемые фильмы, потому что каждый из этих фильмов, будь это там, не знаю, «Перевоспитание Кэмерон Пост» или «Фаворитка», или «120 ударов в минуту», это на самом деле история про какой-то интересный, отдельный, разный аспект борьбы за свою идентичность и вообще борьбы за свою самость. Потому что сексуальность сейчас, это вопрос борьбы за свои политические права и за свои границы, за свое право на контроль над своим телом, над своим удовольствием, над своим социальным статусом, который не страдает от того, чего мы хотим. А мы можем хотеть как розовую водолазку, так и кунилингус, так и роман с лучшим другом, так и огромное количество разных вещей, которые до этого не проговаривались.
За прекрасным разговором время летит незаметно, естественно. Уже прошел час, прости господи. Я на самом деле хотела бы сказать большое спасибо Алисе, что пришла и рассказала вот реально максимально экспресс. На самом деле,
да, это прям
такой маленький,
погружение.
Маленький вводный курс про историю секса в кино.
Я книжку буду писать.
Да?
Я не шучу. Да.
Серьезно?
Да.
А когда будет выходить? Или ты будешь только начинать писать?
Ну, я надеюсь, что с моими скоростями я скоро и закончу.
А, то есть ты еще не начала, но уже скоро закончишь?
Ну, у меня обычно так, у меня такой таймлайн, да.
Ой, слушай, мы обязательно поделимся этими новостями у себя.
Да, я пытаюсь сейчас придумать другое название, кроме «Ебля в кино», но я думаю, что мы что-то придумаем, да.
Блин. Отчебучивание в кино.
Пихали в кино.
Никто ничего не купит.
Пихали и пиханки.
Бюхли-бюхли. Да, спасибо большое еще раз, Алиса, что пришла. Мы с вами услышимся, дорогие наши слушатели. Хуй знает когда, на самом деле, там увидим список фильмов, которые произнесла Алиса.
И многих других, кстати.
И многих других мы выложим, естественно. Спасибо вам еще огромное. Всем пока.
Спасибо большое.
Пока-пока.